Слава Богу, Бог дал нам этот день, этот вечер, и перед молитвой в ожидании еще прочитаю несколько слов из Евангелия Луки, с 21 главы. Люди, с 26 стиха, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И выше написано, и будут знамения на солнце, на луне, на звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славой великой. Это то, что Бог предсказывал через Своих пророков, и это и в книге Откровения, что настанут такие времена, что начнутся знамения на небе, на солнце, море вошумит и возмутится, и люди будут в недоумении. Понятное дело, мы понимаем, что это не духовные процессы, потому что речь идет о плотских людях. Люди плотского плана будут в страхе, будут в унынии. И вот это все их переживания, все их вот эти страдания – приведут к тому, что и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силой и славой великой. Действительно, Бог приготовил в это последнее время, ну, такое интенсивное, резкое движение на все человечество, чтобы люди все-таки задумались, что они не творцы своей судьбы, что когда начинает все уходить из-под ног, когда не хватает никаких способностей, ни мудрости, ни науки, ни знаний, ничего не хватает для того, чтобы сохранить свою жизнь, люди начинают обращаться к сверхъестественному. И это будет. Это будет по всей земле, потому что многократно Писание говорит о том, что пред Богом преклонится всякое колено. Бог должен показать свое могущество и красоту своего царства одновременно, чтобы все то, что на земле живое, могло воспользоваться этим моментом. Знаете, это очень сложный момент, когда вот так раз в одну секунду черта проведена, и все, или ты спасен, или ты не спасен. Это когда каждый отдельный человек умирает, я уверен, что Бог стучится к нему разными методами, и отдел своих человек оправдается или осудится. А представьте себе, когда одновременно вся земля должна закончить свою жизнь или, ну, принять какую-то сторону. Конечно же, Бог будет давать шанс всему человечеству, и Евангелие Царства – это то, что пройдет по всей земле, дабы потом никто не мог ничего предъявить Господу Богу. Давайте, прежде чем мы начнем сегодня книгу Откровения, помолимся и с милостью, с помощью Божией будем двигаться. Господь наш милосердный, Владыка Святой, мы Твои дети, мы верим в то, что мы надобны Тебе, то, что Ты призываешь нас, то, что Ты любишь нас, и Твой голос обращен к нашим сердцам, дабы каждый из нас мог приобрести все то, что есть в Твоем сердце, есть в Твоих желаниях для каждого из нас. Благослови нас сегодня на Твою мудрость, на Твои познания. Научи нас сегодня, вразуми нас сегодня. Пусть истина Твоя открывается нашим сердцам, ибо мы желаем исполнить волю Твою. Мы хотим быть рабами Твоими. Господь, готов нас к рабскому служению, к полному повиновению, к исполнению всех Твоих требований, Господь, чтобы имя Твое было благословено в этом мире. Благослови, будь благословен, и мы благодарим Тебя за все, наш Бог. Аминь. Аминь. Ну, давайте сегодня более предметно будем говорить и о 9 главе, и, может быть, у нас будет еще время на 10 главу, но я хотел бы начать с 8 главы. Ну, просто напомню некоторые моменты. Ну, вы знаете, что начали трубить трубы, и я имею такое откровение, достаточно ясное, что трубы – это призывные моменты, моменты, которыми Бог предупреждает людей, показывает им на угрозы. И этими угрозами, вот как я прочитал, будут знамения на солнце, на луне, на звездах, и вообще настроение будет на земле очень такое паническое. Знаете, вот сегодня мы живем, да, и у нас есть планы, у нас есть какие-то идеи. И если бы мы знали, что завтра вот точно может случиться, там все, земля сойдет на несколько градусов в сторону, и все замерзнет или все засохнет, и уже точно определили, ученые высчитали, там, и все это расходится, и доказательств много, то, конечно, бы население Земли в основной своей массе было бы очень в напряжении большом, в очень больших переживаниях, потому что рушатся все планы, рушатся все идеи, все, что, все чем человек может как бы жить на этой Земле, чем обычно живет плотской человек, все разваливается. Поэтому люди действительно... Как это сказал Христос, а то, что сказал Христос, то будет неизменно. Он сказал, что это время придет. Люди будут вот в такой огромной панике, в ужасах, и это время, когда Бог покажет себя. Это время, когда Бог явит свое спасение людям. И многие люди повернутся лицом к Богу, потому что это время жатвы, это время, когда Бог задумал вот такую особую милость земле явить. И здесь первое такое наказание идет, мы знаем, что, значит, вострубил первый ангел, и град с кровью на землю, третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. И я уже говорил, ужасная, такая катастрофа постигнет землю, потому что она, не просто сгорела да сгорела. Это много разных последствий после этого, и воздуха не будет хватать достаточно, и... может, озонового слоя не будет, еще чего-то не будет. Там, как я говорил, как эффект домино, знаете, одно упало, зацепило другое, и оно пошло-поехало. И люди, большая часть людей будет в панике. Но Бог, очевидно, будет делать так, знаете, что все-таки есть выход. Вот да, ну так уже теперь будем жить, но все равно как-то будем жить. Какую-то часть людей он в этой казни, при этой трубе подобрал, а более упорные все равно остаются жить своими интересами. Потом он следующую, что следующее? Хорошо, на море мы что-то сделаем там, допустим, смотрите, вострубил, как бы, и как бы большая гора, пылающая огнем, не изверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Обратите внимание, как бы большая гора. Он не говорит, что какая-то гора грохнется в море. Может, это случится за счет каких-то метеоритов или что, но факт тот, что подобная катастрофа на водных просторах, как здесь сказано, Христос говорил, что море вошумит и возмутится, да, понятное дело, что это будет физическое какое-то явление, потому что Христос это обращал к народам, ну, безбожным. И, ну, я представляю, какой масштаб катастрофы, когда третья часть, допустим, океанов будет повреждена, и третья часть суден, там, кораблей, я не знаю, перевернется, утонет. Потому что если поднимется волна, там, скажем, 100 метров, то кто там устоит? Это очень серьезные катаклизмы, и я думаю, что они будут подталкивать человека, чуть-чуть подталкивать к тому, что зря ты живешь для себя, зря ты живешь своими мечтами, своими идеями. У тебя завтра, может быть, ничего уже не будет, и тебя не будет, и твоих детей не будет. Особенно это направлено, конечно, на потомство, знаете, потому что основная масса людей, насколько я понимаю, они... Вот хоть мы там страдали, но наши дети будут жить. Ради детей живу, детям, чтобы было хорошо, да, и когда человек будет знать, что я прожил, а дети мои могут и не прожить ничего, и быть в мучениях, или вообще их не будет, то, конечно же, очень многие люди начнут задумываться о смысле жизни. Это правда, что эти методы выбирает Бог для того, чтобы заставить человека задумываться о смысле жизни. А потом он уже зацепится, а когда он встретится с Богом, тогда уже не будет никаких проблем. Главное, чтобы он начал движение в эту сторону. И когда Бог уже ему откроется, то, конечно же, он будет предельно счастлив тем, что он встретился с Богом. Ну, вот примерно такая тут идет, значит, ситуация. Третий ангел, когда он вострубил, то с неба упала звезда, и каким-то образом эта звезда упала на третью часть рек. Явно, что это не какая-то звезда, типа, знаете, упал метеорит, потому что даже если он на одну реку упадет, а реки по всему миру, то третья часть рек – это, ну, наверное, какая-то глобальная катастрофа, проблема. Это, на мой взгляд, это вообще тяжелейшая проблема, потому что уже сейчас не хватает питьевой воды, и она скоро станет дороже, чем нефть, на уровне золота, наверное. Вот. А когда еще земля лишится третьей части рек, это значит третьей части питьевой воды, то человечество будет в большой панике, в большом, большом горе, потому что особенно там, где, ну, острая нехватка воды, а тут еще и вообще еще убери третью часть, то очень серьезная проблема. И, конечно же, это тоже будет толкать людей к тому, чтобы они не жили просто так своими интересами. Вот. Потому что у него бизнес, у него там планы, ему не до чего, ему не до Бога. Или он просто Бога использует, чтобы все у него было хорошо. А когда все начинает рушиться, тогда начинает человек задумываться, может, я его совсем еще не знаю, этого Бога. И вот смотрите, последний ангел, когда он, вернее, четвертый, когда он вострубил, то написано, поражена была третья часть солнца и третья часть луны, и третья часть звезд, как бы затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, как и ночи. Здесь трудно сказать, этот 12 стих иносказательный, или же это буквально будет, что будет там, я не знаю, ну, говорят там христианские ученые, что если несколько вулканов сразу взорвется, то пепел подымется, и все затмится, и холод придет, и света не будет. Не знаю, как это будет буквально, не буквально, но здесь последний 13 стих говорит, что летал этот большой орел посреди неба, и он, значит, громким голосом, это значит, что это будет, ну, сильное движение духа, громкое, громогласное движение, что люди, смотрите, надвигаются казни, которые будут очень тяжелыми, горе будет большое. И вот когда мы читаем 12 главу, мы когда-то ее разбирали, я не буду ее сейчас читать, там написано, что змей, значит, ухватил третью часть звезд и поверх их на землю. И сказано, что горе живущим на земле, ибо к вам сошел дьявол в великой ярости. Это вот здесь показано время, когда дьявол будет сброшен на землю. И уже следующая труба, смотрите, девятая труба, пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, и дым, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Ну, тоже можно сказать, что это какой-то вулкан взорвался, но когда мы читаем дальше, ну, во-первых, дано было этой звезде, она свалилась с неба, но дано был ей вот этот ключ, чтобы открыть это все, ну, преисподних местах земли. Вы помните, что Христос, допустим, вот написано, что кто зайдет на небо, чтобы Христа низвести, или кто пойдет в бездну, чтобы Христа вывести оттуда. Да? Где-то апостол Павел об этом пишет. То есть бездна, Христос где был, когда Он умер? Он же был в преисподних местах земли, преисподние места земли и бездна – это одно и то же. Эдик, если можешь, ты найди вот это место, пожалуйста, кто взойдет на небо Христа неизвести. И следующий там стих. Ну и в прошлый раз я говорил Авадон и преисподня, Авадон и смерть, Авадон, что-что? Римлянам 10.7. Сейчас я быстренько прочитаю, чтобы вы удостоверились. А 10.7, а я 7 набрал. Да, вот смотрите, я как раз хорошо вспомнил это место. «Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Когда Христос умер, написано ясно, что он был отправлен в преисподние места земли, там проповедовал. Да? То есть мы понимаем, что бездна и преисподние места земли – это одно и то же. И когда бесы просили Христа, чтобы он их не отправлял туда, в бездну, это может значить только одно – что по плану Бога на земле присутствует определенное количество бесов, которые ему нужно для того, чтобы они противостояли людям. Бог эту войну организовал, и определенное количество бесов, так, чтобы они не взяли верх над человеком, и чтобы человек не взял верх над ними. Они вот так Богом организованы. И когда они просили, они надеялись на то, что на земле еще есть место для тех, которые здесь бы еще поработали, да, так скажем. И поэтому Христос ими разрешил. Не будем вдаваться в эти подробности, но из этого мы видим, что у Бога относительный баланс как бы сил сохраняется. А когда будет сброшена звезда с неба и откроет тех, которые в запасе находятся там, в преисподних местах земли, там их тоже, очевидно, тьма тьмущая. Вот. И они все вылезут оттуда, как саранча. Я когда-то, если вы помните, я говорил, что земля превратится в сумасшедший дом. Мы будем жить в сумасшедшем доме. И если у нас не будет печати Бога живого, мы просто будем, не то что каждую минуту он эта саранча будет нас, скорпионы эти, мучить нас и жалить, и мучения эти будут очень тяжелыми. Если вы знаете, как жалит скорпион, человек, не так много кто умирает, но у человека начинаются припадки, человека пена изо рта летит, он подобно прокаженному, одержимому человеку. И это, наверное, преобраз того, что жало эти будут в том плане, что человек будет как одержимый себя вести, бесы его будут брать над ним власть. Мы понимаем, что бесы будут такую брать власть над человеком, что он даже не вправе решать, он захочет умереть и не сможет. Он просто его полностью мысли на все 100% будет контролировать так, что только то, что бес хочет, то и человек будет делать. А, конечно же, бес его будет всячески издеваться, и это тяжелее всего, что можно представить, потому что люди будут реально просить себе смерти. Они будут понимать, что лучше умереть, чем так вот в таких мучениях жить. То они от смерти как бы боятся смерти, а тут они, наоборот, не боятся уже смерти от того, что им так сложно. Я еще раз говорю, я сталкивался с одержимыми людьми, даже не с одержимыми, а люди, которые попали в искушение. И это что-то очень страшное. Люди, он просто издевается над ними, как только он может. Обманывает, и они его слушаются во всем. В таких глупостях идет в магазин женщина, он ей говорит, раздевайся здесь прямо в магазине и проповедуй. А уже мозги не работают, потому что высушил все нервы, все мозги. И она бедно раздевается догола, пожилая женщина, и это такой позор, и все прочее. И это и умная женщина, учительница, и вот такие попадают ситуации, что кошмар. И это долго рассказывать, но у меня много таких было ситуаций, когда я сталкивался и с верующими, и с неверующими, которых дьявол мучает. Это мучение выше крыши, выше всего. Поэтому мы понимаем, что все эти 5 месяцев будут мучиться люди, которые, в принципе, не должны быть мучиться от дьявола, потому что это же его люди. Это же те, которые не имеют печати, это его люди. Однако Бог повелел ему, чтобы эти люди мучились 5 месяцев, да, и мы понимаем, что у сатаны свой, как бы, интерес в этом во всем, ему нужно ставить свои печати, и он будет им говорить, что вот если вы поставите печати, у вас больше таких мучений никогда не будет, и, или как там будет, я не знаю, но факт тот, что это все находится в плане Бога, и это все призвано, поймите этот момент, это призвано для того, чтобы землю трясти и вытаскивать всеми возможными методами людей из-под власти дьявола. Мы должны четко понимать, что Христос, когда висел на кресте, Он говорил: «Прости им, потому что они не знают, что они делают». И это один момент, почему Бог будет их всех трясти разными методами. Другой момент – это то, что Богу нужна была такая система, когда церковь будет на самом низком уровне. Все 2000 лет она в унижениях, в оскорблениях, Бог в пренебрежении, в насмешках, все божественное, как бы, фу, там, что ваш Бог? Вот наш сатана, вот, смотрите, кто настоящий лидер, а ваш Бог, и там и начинают всякие оскорбления, насмешки. Да, и понятное дело, что это все до времени, это все для того, чтобы сделать то, что Богу нужно на земле, собрать нужное количество посеявших, а потом будем мстить. А когда будем мстить, что это за месть? Конечно же, показать всему, всем живущим на земле и во всем духовном мире силу Бога. И месть, конечно же, над бесами, над всем этим злым демоническим миром, так, чтобы это реально было видно, что это все разлетается, как, ну, карточный домик, все то, что с дьяволом связано. Это обязательно будет. Это в планах Бога, и все Писание об этом говорит. И мы должны к этому готовиться, мы должны понимать, что Бог должен продемонстрировать могущество свое и власть свою над этой землей по полной мере. Потому что Он это обещал, потому что Он действительно долго терпел и удерживался, и ждал этого времени, когда можно уже двинуться так, чтобы пожать эту землю. Вот, поэтому мы предвестники грандиозных событий, которые развернутся на этой земле, и Бог на сегодняшний день в это последнее время ищет себе такие сосуды, таких людей, кого можно взять, сделать их абсолютно послушными Его воле, потому что без полного, тотального послушания никто не сможет сделать то, что Бог хочет, потому что человеческий разум, он не воспринимает Божью информацию. Поэтому тотальное послушание, полное рабство, и таким людям Бог открывает, как он и куда он будет двигаться, и что он будет делать на этой земле. Мы должны очень четко понимать, что Писание говорит, что Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Он просто не может ничего делать, потому что он делает это через своих рабов. И прежде чем он это делает, он, естественно, их учит и показывает им, что они должны делать, как они должны делать. И есть вот такое время подготовки, есть время, когда благодать на тебя сойдет, потому что мы понимаем, что благодать кто-то заработал. Благодать – это не просто, да у Бога всего много, ему не жалко. Нет, ему очень жалко, потому что это заработали люди своей жизнью, своей кровью, те, которые посеяли, и он очень этим дорожит. Если мы не используем эту благодать так, как нужно, то будет ярость огня, и он не посмотрит ни на что, ни на какие твои успехи, он тебя испепелит. потому что это очень драгоценно в его очах, то, что мы примем в свою жизнь. Поэтому мы понимаем, что сначала сатана сброшен с неба, и потом эта звезда начинает на земле вот это горе, горе, горе. Она начинает действия. Но прежде чем это случится, конечно же, Бог явит себя на облаке, потому что мы прочитали у Матфея, что когда эти все события начнут трястись туда-сюда, все начнет приходить в движение, Бог покажет себя на облаке. И мы будем с Ним на облаке. То есть мы покажем Бога, другими словами, таким, какой Он есть. Поэтому здесь мы видим момент, когда Евангелие Царства пройдет, и когда сатана будет сброшен с неба, и начнется вот это трикратное горе. Я думаю, что оно имеется в виду, как бы первое горе прошло, потом второе, потом третье, три горя. Но также это относится к душе, духу и к телу. И на физическом уровне будут страдания ужасные, и на душевном уровне, и на духовном уровне люди будут... Что значит на духовном уровне? Когда злые духи будут контролировать человека. Вот так вот 9 глава здесь начинает рассказ. Еще раз скажу, мне нет нужды определять, что это за скорпионы такие. Похоже, они будут на скорпионов, или же это просто написано, что когда это случится, мы увидим и скажем, да, действительно, самое подходящее слово к этим тварям – это скорпион. Саранча ниже. А, извиняюсь, да, саранча. Тем более, что за нее, за эту саранчу мы, допустим, ну... У нее власть была, как скорпион. Да, но мы читаем за них, то вообще непонятно, что, как это будет на самом деле выглядеть. И понятное дело, что это... духовные твари. Если бы это были какие-то катаклизмы на земле, скажем, там какой-то вирус, допустим, то страдали бы и верующие, и неверующие. А она не может трогать тех, которые имеют печать Бога, а может только прикасаться к язычникам. Поэтому мы говорим, что это духовное явление. И на том ставим точку, потому что нет нужды здесь гадать, потому что ничего ты тут не выгадаешь. Это на сегодняшний день это необъяснимо и не нуждается в объяснении. Одно горе прошло, и вот идут за ним еще два горя. Вот это когда, в смысле, три горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один из голосов от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Ну, я думаю, вы знаете, что золотой жертвенник – это в храме стоял возле святой святых, и он... Там только эти благодарственные курения приятные возносились. Да? Там это не тот жертвенник, который стоял в притворе. Да? Это жертвенник, который, я думаю, вы знаете, золотой жертвенник. Там приносились благоухания приятные, всякие воскурения, там, фимиам и прочее. И вот от того жертвенника раздались голоса, и мы об этом чуть позже порассуждаем. Сейчас давайте ниже пойдем. И вот этот голос говорил шестому ангелу, имеющему трубу: освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. Великая река Ефрат, у нас есть понятие, что это за река, откуда, вот опять же таки, наберите Ефрат, не Ефрат, а В после Е. И вот в Бытие, там, где Бог давал обетование Аврааму, он ему сказал, что будет, как-то там написано, что территория Израиля будет от великой реки Ефрат до египетской реки Данила. Вот это вся между этими реками, это будет территория, ну, землю, которую я даю тебе в наследие. От Нила до Ефрата. Это израильская территория по обетованию. Есть кто-то нашел это место? Давайте, давайте, работайте, Эдик, работайте оперативно, потому что у нас время. Она где-то, я не знаю, в 20 главе Бытие, там, где он с Авраамом разговаривает. 15-18. Сейчас я прочитаю. Да, вот. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской, ну, имеется в виду Нил, да, вы понимаете, и река Египетская – это Нил, до великой реки Ефрата. Между Ефратом и Нилом вся эта земля принадлежит евреям. Я сегодня специально... ну, открыл там карты, посмотрел, и вы знаете, эта земля, значит, какие там государства на этой земле? Во-первых, Ирак и Сирия, и большая часть Турции, вот между этими реками, большая часть Турции там, в этих землях, землях, которые Бог обещал Аврааму. Как бы получается, на восточной стороне от Ефрата, ну, на, допустим, на западной стороне там Египет, дальше Африка, а на восточной стороне от Ефрата там, значит, все вот эти вот государства, значит, начиная с Ирана, значит, Пакистан, Индия, сюда, с этой стороны, там кусок Турции, этот самый Азербайджан, Армения, вот так вот окружают все государства. Вообще, я слушал одного там проповедника, он говорит, что между 10 и 20 параллелью, как раз вот где эта территория находится, между 10 и 20 параллелью, на этом участке земли значит, находится 50% всех живущих людей на Земле. Между двумя этими параллелями. Настолько там густонаселенная местность, ну, представьте себе, там Бангладеш и всякие эти, Индия, Пакистан, там их тьма тьмущая. И в основном все, конечно же, очень, ну, в большой злобе на евреев, очень, ну, такая взрывоопасная ситуация, тем более, что мы знаем, что когда Антихрист придет, то и лжепророк, то они выпустят из своей пасти три таких жабы, три духа нечистых, которые будут уговаривать царей всех пойти на войну против евреев. И соберется огромное полчище людей, соберется, как раз они там все, ведь тут сказано, смотрите, как сказано здесь, 9 глава, здесь сказано, что освободить 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И вот еще, если можете, найдите, пожалуйста, я находил эти места и где-то их сейчас затерял, не могу. Эдик, найди, пожалуйста, где еще в Откровении за Ефрат сказано, что там пересохнет, значит, вода, что, чтобы открыть проход всем царям, которые пойдут на... Где-то там 15 глава, что-то такое. 15 глава, какой стих? 15-12. Ваня, еще раз, какой? А. Да, вот 6-й ангел вылил чашу свою на великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного, как раз с востока. Понимаете, вот все эти цари, они соберутся для того, чтобы воевать против Израиля, и будет великое просто поражение людей. Вообще-то две будет атаки на народ Божий. И здесь надо сказать, что это не обязательно физический Израиль. Здесь может быть присутствовать символ, потому что есть и духовная территория Царства Божьего. Люди, которые представляют это царство, и атаковать это могут, значит, в духовном смысле слова, и уничтожать тех убиенных, которые под жертвенник будут дополнять число убиенных. Да? Поэтому мы здесь не ставим точку, но, в общем-то, как мы раньше говорили, что эти люди будут убиты, если они будут убиты, физические, плотские люди, значит, речь идет о физической какой-то войне. И когда мы об этой войне говорим, то здесь, ну, на мой взгляд, конечно же, здесь показаны летящие всякие ракеты, потому что, ну, как бы вы написали, допустим, огненная колесница забрала Илью, пророка, и что на небе там, на небо его понесла огненная колесница. Просто, ну, нету слово Писания того, что из себя представляет, допустим, эти ну, все летящие дымом, огнем, серой, то в нашем представлении это какие-то ракеты. Знаете, сейчас ракеты какие, летит одна ракета, потом разлетается на десятки, там, чуть ли не полсотни ракет в разные стороны. Вот представьте себе, двигается там 100 танков, летит одна ракета, подлетает к этим танкам, из этой ракеты вылетают там сотня мини-ракет и бьет эти все танки, магнитится к ним, и одной ракетой чуть ли не целый полк или, по крайней мере, роту танков уничтожает моментально. Это сейчас, это оружие есть. Поэтому в хвостах у них там, допустим, змеи, которые жалят, в голове у них там огонь идет, дым. Ну, что мог писать пророк из того, что... Конечно, это, ну, чисто предположение, я ни в коем случае не ставлю это за основание, просто я говорю, что будет физическая война, третья мировая война, она зацепит все, очевидно, страны, и будет очень много погибших, и причем, ну, как бы тот пояс, который наиболее агрессивен против Евангелия. Вот эти вот все страны, которые очень ожесточены. Очевидно, Израиль попытается, ну, вот сейчас это там все связано ангелами, да, со всех четырех сторон. Но когда это развяжется, Израиль, очевидно, захватит эту территорию, потому что раз Бог обещал, значит, это будет, по-любому будет. Вот. Хотя, конечно, это было, если вы помните, при царствовании Соломона, он всю эту территорию забрал, да? Но это было короткое время, я не думаю, что Бог об этом говорил Аврааму, что вот я потомству твоему даю эту землю. Это было короткое время, сколько там... Я думаю, что это будет в конце времен обязательно, что Израиль все-таки захватит свои территории, которые Бог им обещал. И, очевидно, за счет этого это все там и начнется. Потому что Ирак, Иран, Сирия, естественно, Турция – это же самые такие ненавистники всего еврейского, и они же... наверняка будут оттеснены за Иордан или Ви. Ну, не сказано, что с Египта пойдут войска, сказано, что они с востока пойдут. Поэтому все вот эти мусульманские страны, они будут воевать против. И вот этот 21-20 стих, который... В прошлый раз мы немножко спорили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, как так, чтобы не поклоняться бесам и золотым и так далее, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут видеть, не слышать, не ходить. Вот я не знаю, может быть... кто-то из вас скажет свое мнение, может быть, попросить все-таки Иру Федорову, чтобы она могла дать такое, ну, по этой фразе какое-то свое мнение. Я все-таки считаю, что здесь не сказано обязательно, что никто из этих людей не покаялся. Я считаю, что здесь такая немножко сложность перевода, но на самом деле имеется в виду, что те, которые остались живые и не покаялись, может быть, остались в живых, и те, которые покаялись. Поэтому ну, тут много разных вариантов. Из-за чего я это говорю? Из-за того, что я просто знаю, что трубы призваны для того, чтобы трубить, предупреждать. И когда это осуществляется, чтобы любыми путями людей вытягивать. И такая огромная ситуация, когда третья часть будет уничтожена, что это значит? Может быть, наоборот, это, ну, как бы война против бесов внутри этих людей, ожесточенных исламом. Никто не знает. Важно то, что это делается для того, чтобы ну, как-то дать людям какую-то возможность выйти из этой проблемы. Что вы думаете, ваше мнение? Эдик, что ты думаешь по этому поводу? Если кому-то Ира напишет, то вы скажите. Потому что да, когда просто так читаешь, складывается мнение, как Леша говорил в прошлый раз. Но я же говорю, что это может быть, значит, и не только так, как оно слушается на первый взгляд. Оля, что ты думаешь?
Нету такого чистого перевода, который говорит явно или так, или так. Может быть, имеется в виду, что прочие люди, которые не умерли от этих язв и не раскаялись, то есть была часть людей, которые раскаялись, ну а прочие, которые остались, не умерли и не раскаялись.
Да, я тоже точно.
Я как не вижу, оно и так может быть.
Точно такого же мнения, потому что если бы было по-другому, то было бы более, мне кажется, яркое уточнение, что, ну, как бы не помогло им ничего этим людям, они не раскаялись. А здесь как-то оно так написано, что можно двояко понимать, что и никто не покаялся, но это нереально, на мой взгляд, от такого действия, от такой тряски, от такого горя никто не пошевелился к добру, но это маловероятно.
То те люди, которые были подвержены этим язвам, есть возможность, что перед тем, как они умерли, они покаялись. Потому что здесь очень интересно это все сказано.
Да,
оно
возможно.
Не договаривается.
Возможно и так. И даже больше, более вероятно, что это возможно, что Бог их подвел к такой черте. Мы должны понимать, что наш Бог очень милостивый, и у Него стоит задача. Мы не знаем всех работ Бога, как Он работает с теми, которые уже умерли давно, и как это все на самом деле там происходит. Мы знаем только то, что Христос очень четко понимает, что люди, ну, как бы, даже в самом тяжелом злодеянии, которое они делали, когда они распинали Христа, они были как животные, не отличающие ни правого, ни левого. Так же, Эдик. Поэтому, ну, как он будет их судить, как это будет все, как с этим связано тысячелетнее царство, мы не знаем. Знаем только то, что вот какие-то пересевания такие, чтобы уже точно определить, кто куда достоин попасть, будут проходить вот в это последнее время. А как они, мы этого не знаем. Как твое мнение, Эдик?
Я тоже думаю об этом, что милость Божия, просто мы, человек настолько черство не может понять это, насколько Бог любит людей, насколько Он... Ну, представьте себе своего сына, самого, ну, дорогое, что есть у Бога, он родил его, оставить небо, прийти и отдать на такой позор, чтобы плевали, издевались. Это ж не было, ну, падше человека, чем был сын. Насколько Бог любил, и Бог это, ну, как бы в его планах это все было, чтобы подарить спасение, отдать, привлечь человека к спасению. И я уверен намного, что насколько его милость и любовь, что до последнего он будет делать все возможное, чтобы... Это мы просто как люди черствуем, мы так думаем. Я помню, когда, ну так в церквях говорили, когда оправдывали, что уже все спаслись, уже всем достаточно было, ну, проповедовать Евангелие, теперь им только для осуждения будет. Но они еще практически ничего не сделали. Мир еще не видел этого последней славы, которая будет. И она даже в этих скорбях, она будет являться. И я думаю, что там очень много будет людей, которых Бог привлечет к себе. Потому что я уверен, что невозможно посылать это все и без никакой цели просто. Хотя, как там написано, что из-за того, что не поверили, многие как бы будут судимы, но обязательно будут те, которые поверят. Даже в мире есть такая пословица, когда тревога, люди до Бога.
Да,
это я видел в своей юности, когда были землетрясения у нас, когда были какие-то, ну, стихийные обстоятельства. Церкви начали наполняться, люди начали спрашивать, кто есть Бог. И когда говоришь, они уже не отнекивались, не просто так, они открывали рот и слушали. Любая катаклизма, она просто, ну, как бы, делала такие, ну, возможности для того, чтобы людям проповедовать и говорить, и привлекать людей к церковь.
А когда реально будут издыхать, это же не просто где-то или какие-то там слабонервные, это все население будет в страхе.
Вот этот New International Version перевод, он как бы звучит более уверенно, что да, все оставшиеся не покаялись. А вот King James и русский синодальный перевод так не звучит. Он звучит и так, да, и так, может быть.
New International – это тоже то, что я стараюсь не читать. Так, хорошо, значит...
Как мы говорим, что даже блудники и эти, и они впереди вас, царство, пойдут. Насколько Бог этих падших людей, таких, которые люди гнушались ими, да, но Он нашел людей, которые им сказали слово, и на сегодняшний день эти люди, они стали впереди, они просто отвергли все в этом мире, потому что дошли до вообще такого низкого состояния, и они сегодня пошли за Богом. И я уверен, что, конечно, милость Божья и обстоятельства, которые будут наложены, они подведут людей к тому, что многие придут.
Страх очень важен в самом начальном этапе. Но западная, как бы, религия от этого отошла, но вот наша, еще православная, ну, такая закваска и христианская среди славян, протестантов, то сильное запугивание адом, муками, наказаниями, поражениями, ну, как бы, оно, да, оно работает, и оно от Бога, как бы, чтобы подтолкнуть человека для встречи с Богом. Но по большому счету боящийся, он не совершен в любви, и он вообще в страхе есть мучение, в нем нету выхода, в нем нету ничего. И поэтому, ну, как бы постепенно оставляй начатки учения, они не нужны. Пойми то, что Бог хочет показать свою красоту, показать себя, какой Он есть, чтобы ты прилепился к Нему не из-за страха перед адом, не из-за страха за, там, за всякие бедствия и за что-то, а из-за того, что тебе действительно это приятнее всего на свете. Но это не происходит, потому что это же удобно, знаешь, напугал людей, и они, бедные, таскаются всю жизнь и не знают, что... Что ты, Эдик, думаешь? Ничего пока, да? Ну, да, Лариса.
Ну, как еще прочее переводится? Как остальные или другие? Вот эти раскаялись, а вот прочие или остальные же люди, которые не умерли от этих язв, они не раскаялись. Тут ясно как-то.
Ну, Лариса, к слову, прочее не придерешься. Прочее это...
Ну, остальные или другие, остальные, да. Другие какие, вот те вот так вот с ними произошло, а вот другие или как-то, а вот с теми вот так вот.
Тут вот как бы вот прочие, которые не раскаялись и не умерли. И дальше идет информация, которые там, допустим, не покаялись. С одной стороны, это может быть все прочие, с другой стороны, это, ну, как бы определяется все-таки, ну, определенная группа людей, которые и то, и третье, и пятое, и не умерли, и не покаялись, как бы... вместе. Но это не означает, что может быть еще группа людей, которые не умерли от того, что покаялись. Ну, вот так примерно я это вижу себе. Вот поэтому. Что там нет у нас, Ваня, на интернете? Ничего?
Миша, а вот это место, которое говорит, что кто это, те, которые, ну, стоят, это говорят, те, которые пришли от великой скорби, это не есть ли эти люди, которые тоже, которые, ну, как бы обратились к Богу и покаялись своих, и они стоят тоже на стеклянном море от великой скорби. Это же во время скорби было, в великой скорби это и происходило. Или это разное время?
Еще раз, пожалуйста.
Иоанн видел и спрашивал, кто это люди, которые стоят, это те, которые пришли от великой скорби. Не это ли часть этих людей, которые также они же через скорби прошли, через великую скорбь, страдания?
А, вот эти, которые были убиты, третья часть?
Но там на стеклянном море, по-моему, стоят. И
ну, да,
он спрашивал, кто эти люди, ну, как бы они убили одежды свои, они были убиты, да, под жертвенниками там подрастут.
Так, Эдик, это и есть те люди, которых захватила великая жатва.
Ну, я так думаю, что это что-то связано тоже с этими, что во время великой скорби, потому что она еще продолжается,
да.
Были так пожаты
они,
люди.
Они не... во время великой скорби, а не в результате великой скорби.
В результате, да. Но там великое множество, что их нельзя было счесть.
Да. То есть на эту жатву повлияла великая скорбь. Из-за великой скорби, из-за благодати и из-за великой скорби эти люди пришли к Богу. Вот смотри, что касается... Ну, я уже прочитал Матфея, да? Там же четко сказано, что начнется большое смятение у людей, и тогда Бог покажет себя на облаке, да? Это же речь идет о том, что будет восхищено дитя на небо, да? Которое церковь должна родить особенных как бы людей, которые действительно не осквернили женами, которые девственники и которые будут реальным царственным священством, да? И как только это движение родится, оно сразу будет восхищено на небо. То есть, вот если сегодня слава Божья к тебе придет, да, это не будет, ну, так развиваться, что еще 10 лет ты будешь раскачиваться, как бы совершенствоваться, да? Ты просто сразу возьмешь те возможности, которые тебе передадут. Понимаешь? Потому что туда, на облако, Христос же не сам придет, Он придет со святыми, которые уже умерли. Зачем Он придет с ними? Да для того, чтобы мстить за их кровь. И Писание же четко говорит, что они не без нас достигают совершенства. Они не получили своего обещанного. Но они, соединяясь вместе с нами, достигают того совершенного действия, которое Бог сделает на этой земле. Вот. Поэтому, когда слава Божья придет на наше небо, потому что и я всегда подчеркиваю, когда речь идет об облаках, мы понимаем, что это для того, чтобы мы могли четко понимать, о каком небе идет речь. Это же не значит, что он, ну, конкретно на облаке будет там стоять. Да? Это имеется в виду, что Бог приведет свою власть на наше небо для того, чтобы мы должны тоже подняться на небо для войны, для противостояния со всеми этими мироправителями. Мы обязаны сбросить их оттуда с неба. Для того, чтобы их сбросить, мы должны принять власть от Бога, чтобы этой работой заняться. Потому что у нас нету нашей заработанной, только это движение родится, сразу же оно на небо. Христос оттуда, со своего неба, значит, естественно, мы встречаемся, мы получаем благодать, мы начинаем стеснять вражьи силы на небе, а до этого мы, значит, два пророка, это же Евангелие Царства, это же по всей земле должна вся земля увидеть этих двух пророков. Вот, и они тоже будут использовать эти методы, что будут мучить людей по местам, чтобы все-таки их каким-то образом привлечь к тому, чтобы они были более внимательны к тому, что Бог говорит. Я, наверное, много говорю. Пожалуйста, Ваня, что ты думаешь?
Я вот рассуждаю, когда начнутся вот эти все бедствия идти, люди будут идти к Богу. И когда потом уже идут другие бедствия, уничтожения, то я думаю, это будет относиться к тем, которые не обратились. То есть даже третья часть, это не обязательно всей земли третья часть, а третья часть того населения, которое не обратилось.
Ну да.
Понимаешь? И я, кстати, тоже хотел подметить, в 11 главе вот эти два свидетеля, они вызывают все вот эти бедствия, да, уже целенаправленно. Ну, зачем эти бедствия посылать на людей, которые уже повернулись? Это наоборот, на тех, которые по-прежнему к идолам повернуты, и их, ну, не задела вот эта первая волна, когда, ну, весть, эта труба, да, начала, ну, бедствие на природе. То есть остались люди, одних задело, других не задело. И вот именно что-то больше к тому, что смысл есть дополнительное давление, ну, посылать на людей, которые еще твердые. И, может быть, третья часть именно относится к этой группе людей.
Абсолютно верно.
И, кстати, хотел бы вопрос. Вот если мы сейчас видим вот эти трубы, да? Горе, да? Первое, второе, третье. Горе – это же скорбь. Ну, это горе, скорбь – одно и то же. Угу. В 11 главе показывается, это движение началось с проповедь Евангелия. Два свидетеля. Они тоже горе, скорби вызывают. Это, можно сказать, как параллельно идет. То есть проповедь Евангелия, трубы, это все параллельно.
Дело все в том, что, Ваня, вот хоть два свидетеля написаны после труб, да?
Ну да.
Но на самом деле это, ну, как бы две разных картины видит Иоанн.
Да, да.
И они не обязательно последовательны.
Согласен.
Если говорить по тому, как будет развиваться ситуация, то мы видим, что и будет проповедано Евангелие Царства тогда, когда еще не будет великой скорби.
Да.
Потому что и тогда придет конец, ну, той жизни, которой мы живем, что сначала проповедуется, а потом уже начнутся великие скорби. Поэтому мы понимаем, что сначала идет Евангелие Царства, сколько людей это же не будут масштабные катаклизмы. Эти катаклизмы будут, там четко написано, что те люди, которые будут им противиться, этим двум пророкам, скажем, какое-то государство скажет, а на нашу территорию вы, если зайдете, мы вас всех там повзрываем бомбами, там христиане, да? А вот эти все, которые противятся, они, Евангелие Царства должно двигаться по всей земле, они просто наведут на них всякие проблемы, что они сами возопьют и скажут, придите нам и проповедуйте свое Евангелие. Это, ну, как бы местечковое явление, то там, и оно не такое. Да, там написано, что они будут посылать друг другу подарки, потому что эти два пророка мучили их, там, ну, доставляли им проблемы в их жизни. Но это еще не то мучение, которое, потому что оно же четко разделено, смотри, сначала два пророка, а потом, когда они заканчивают свое служение, тогда зверь, выходящий из бездны, вот даже когда 9 главу мы читаем, да, то мы видим, сначала упала звезда и открыла бездну, да, а потом появился вождь этой бездны. Практически он тоже из бездны. Вот давайте даже прочитаем эту мысль, это очень важная мысль. Смотрите еще раз. Сначала мы читаем, что пятый ангел вострубил, и упала звезда с неба. И дан ей ключ от кладезя бездны. Кто эта звезда упала с неба? Ну, конечно же, речь идет о сатане. Потому что в 8 главе последняя, 4 труба говорит о том, что третья часть всего небесного поколеблется. В 12 главе, когда мы читаем про сатану, мы видим, когда он упал с неба, он хвостом увлек эту же самую третью часть звезд. Это же самая личность. Ну, чтобы не быть голословным, вот смотрите, допустим, 8 глава. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд. Да? То есть какие-то серьезные катаклизмы на небе. Когда сатана был сброшен с неба, то же самое. Он увлек своим хвостом третью часть звезд, написано, да? Значит, опять же говорит о том, что в момент его сбрасывания с неба будет потрясена не только земля, будет и небо, ну, сотрясено, и силы небесные поколеблются. Значит, Тогда мы, если мы говорим о 9 главе, что вот пятый ангел вострубил и увидел звезду, падшую с неба, и Бен дал ей ключ от клазита бездны, этот ключ может взять только сатана. Ему, ну, потому что он, как бы, там все его в этой бездне. Все его духи ему разрешили. Это же не значит, что ему конкретно какой-то ключ дали. Ему просто разрешили их выпустить оттуда всех, все эти бесовские силы, которые там сконцентрированы. Да? И здесь же речь идет о еще одной личности, которая, смотрите, называется, как она? Значит, саранча. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, губитель. То есть из той же самой бездны какой-то вестник выйдет. Ангел, вестник бездны, естественно, что это злой дух. Сначала упала звезда, и звезда это все открыла. Потом из открытой бездны выходит вот этот царь этой саранчи, она имела царем над собой. Он действительно, ну, власть, царь, да? И понятное дело, что мы понимаем, что это антихрист, которому сатана отдаст всю власть. Сатана сам не будет воплощаться в человеческую сущность, потому что он дух. Естественно, что он возьмет поменьше духа, злобный тоже дух, губитель, и из бездны его вытащит, каким-то образом он воплотится и начнет свою вот эту демоническую работу, потому что написано, что змей этому зверю, который выходит из бездны, а он написано, что когда с двумя пророками закончится служение двух пророков, что там сказано? Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их. То есть он затушит это все движение славы Божией и начнет уже конкретно свою великую скорбь. Вот от времени, когда значит, силы небесные поколеблются, и он сброшен на землю, и до следующей трубы, когда он вострубит, и звезда эта упадет на землю, да, и начнет свою деятельность, вытащит из бездны прежде всего этого царя, вот, и тут же мы понимаем, что как только этот царь выйдет из бездны, значит, он сразу умертвит двух пророков. Вот, моментально. Значит, 3,5 года закончатся и начнутся 3,5 года великой скорби. Евангелие царства прекратится. Вот. Здесь все ясно и понятно. Да, Ваня, ответил я на твой вопрос?
Ну, я думаю, да. Но я тоже увидел то, что это параллельно идет, не последовательно. Mm-hmm. То, что в 11 главе написано про этих двух пророков. И здесь вот эти трубы, скорби. Вот тут Ирина Федорова написала по поводу вопроса. Ты спросил, как понимать, я как понял, 20 стих, да? Говорится там, покаялись, люди не покаялись или только умерли. Думаю, что... Ее слова читаю. Я думаю, что были люди, которые умерли от язв, другие не умерли и не покаялись, но Бог еще оставляет для них возможность измениться, Он будет с ними работать.
Нет, я не это ее спросил. Я спросил, может эта фраза означать, что все люди не покаялись? Или же эта фраза может означать как бы двоякое значение, что кто-то не покаялся и не умер? Ну, это то, что Ира написала, что Бог хочет с ними еще, ну, как бы, есть какая-то возможность, еще какой-то шанс с ними продолжать работать. Но значит ли эта фраза, что никто не покаялся после этой жесточайшей войны? Вот в чем смысл.
Что, может быть, она напишет там у них 30-40 секунд замедления.
Мне это интересно. Да, Эрик.
В 14 главе я нашел интересное место. Мы, может быть, уже говорили, или подойдем еще к нему. И когда третий ангел, это 9 стихом 14 глава, и третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Опять мы говорили, это не будет вечно, это будет какой-то определенный отрезок, потому что день, ночь. «Поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертание имени его». Это для них будет мучение. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, веру в Иисуса Христа. И услышал я голос неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела идут вслед за ними». Здесь тоже мысль можно развивать. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, в руке его острый серп». Вот здесь начинается мысль хорошая. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И потом там другой ангел посылает виноградные грозди, и это была чаша гнева для этих людей. Для них жатва, для других жатва другая. Блаженны умирающие в Господе, даже если... ситуации, но люди... Ну, вот тут теперь, очень много.
Вот теперь, Эдик, ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Вот представь себе, сидит, как многие трактуют, подобный Сыну Человеческому сидит на облаке, и ему какой-то ангел дает команду. И можешь ты допустить такую мысль, что вот Христос сидит на облаке и ждет, пока ангел даст ему команду? Ясно, что нет. И это не Сын Человеческий, это не Иисус, это подобные Ему, мы, которые действительно будем там на облаках, чтобы жатву здесь жать.
Библия говорит, что мы должны стать подобны образу Сына.
Абсолютно.
Это должно отображение Его внутри нас. И когда это произойдет, это будут подобные люди.
Это очень знаменательное место. Мы к нему подойдем. И оно четко говорит о том, что мы должны подняться на облака. И мы должны... Что значит держать серп? Вот сегодня мы готовимся к тому, чтобы этот серп появился у нас. Да? Потому что это же не шутки пожать великое множество людей. Это же подготовка, как говорится, настолько тотальная, что у тебя нету права на ошибку, у тебя нету экскьюзов никаких. Потому что любой твой неверный шаг приведет к огромной катастрофе. Очень много людей из-за тебя могут пострадать. Поэтому это действительно победители, которые реально получат власть, право, возможность. И они будут дожидаться этого момента, когда действительно пойдет это разрешение, что окей, начались страдания, вместе с этими страданиями давайте-ка являем славу Божию, чтобы...
Миша, хорошо, тут Ирина Федоровна не поняла твой вопрос, я ей позвонил, и давай, короче, может быть, повтори свой вопрос. Да, мы вас слышим, а вы слышите нас?
Ирина, ты плохо что-то нас слушаешь.
Слышите нас?
Плохо слышу.
Ира.
Ты меня слышу, Ну там вдали где-то слышу Мишу.
Ну, давай, Миша, говори.
Ира, ты мне ответь на такой вопрос. Вот там написано, что они, значит, не умерли эти люди и не покаялись.
Подожди. Повтори мне еще, повтори еще раз, я пришла.
А, я тебя не слышу вообще. Сливается.
Потому что двойной звук идет, я не слышу.
Ага, понял. 20 стих 9 главы. В прошлый раз у нас был немножко спор по этому поводу. Леша говорит, что тут написано, что никто из этих людей не покаялся. Я считаю, что все-таки ну, какая-то группа не умерла и не покаялась, как ты говорила, что Бог дает им еще один шанс. Но это не значит, что другая группа людей, вот, ну, может быть, покаялась в результате этих катаклизмов, да? Эта фраза как-то написана немножко странно, что она двоякая, и так ее можно понять. Вот твое мнение по этому поводу. Ладно, я потом с ней поговорю, на или в пятницу следующую она расскажет. А то так мы потеряем время. Что она говорит?
Да, она говорит, что те, которые умерли, не сказано, спаслись они или не спаслись.
За тех речь не идет. Ладно, я ей позвоню и...
Они не раскаялись. Но у них еще остается шанс.
Ну, это понятно. Те,
я ей позвоню и спрошу потом.
Хорошо, он, Миша говорит, позвонит вам и продолжит разговор. Связь, звук очень, ну, некачественный.
Да, я не слышу ее.
И он не слышит.
Я думаю, что она не понимает просто, о чем речь идет. Да.
Хорошо, Ирина, тогда...
Ну?
Да, давайте.
Поспорим тогда.
Да, он позвонит, поспорит с вами. Готовьтесь, наверное, лучше в новом году уже поспорить.
Ну, так и должно быть. Я не уч, поэтому
да,
я,
хорошо.
Как говорится, но я просто говорю согласно тех откровений, которые у меня есть. Я знаю, что труба предназначена для того, чтобы побудить людей покаяться. Если она прозвучала, эта труба, то ну, она не может не заставить какую-то группу людей покаяться. Она для того и трубит, чтобы люди покаялись. Значит, не совсем точный перевод, или же Ира не понимает мой вопрос, или же что-то, я не знаю, но я не могу согласиться с мыслью, что труба протрубила и безрезультатно, знаете, бессмысленно. Для того она и трубит, чтобы, ну, посмотрим, разберемся с этой ситуацией. Наше время вышло. Если у вас есть еще что сказать, скажите, и мы будем заканчивать сегодня. Ну вот скажите мне, ну хоть примерно контуры, вот Эдик, как бы общее такое представление потихоньку складывается или еще нет? Наша ведь задача просто стать теми людьми, которые смогут эту всю работу выполнять. Какие-то детали, как Бог будет наказывать, да зачем они мне нужны? Как Он будет их наказывать? Явно, что это не будет меня касаться, и я не буду от этого ничего иметь. Как это будет происходить? Это если у меня будет полная любовь, чего мне бояться? Я ничего не буду бояться. Саня, как вот у тебя? Ну, хоть вот что-то у тебя формируется или пока вообще ничего? Может, ты позвони, у меня времени сейчас много, поговорим, я тебе, может, какие-то моменты, детали, чтобы быстрее можно было понять, потому что ты много пропустил, на мой взгляд, это самое, и надо, наверное, чуть больше тебе информации, чтобы ты... Главное, чтобы зацепился, понимаешь, увидел связь одной главы с другой и связь событий, и тогда оно пойдет. Потому что я вижу, что некоторым нашим людям это вообще не интересно, а на самом деле это книга книг, которая ни за какую же книгу не сказано, что если кто добавит или убавит. То есть там действительно информация очень такая важная и должна быть абсолютно точная. Из этого мы понимаем, что эта книга, надо к ней относиться с очень большой осторожностью и очень ответственно, потому что блажен, кто ее читает, блажен, кто ее понимает, разумеет, и дай Бог нам к этому прийти. Я знаю, что сатана будет атаковать следующую 11 главу, мы будем разбирать, там как раз это написано, что... Возьми ты ее и съешь. И она действительно, пока Бог дает откровение, оно очень сильно внутри тебя работает. А когда ты это откровение начинаешь рассказывать другим людям, то тебя начинаются такие атаки, что просто ни в какие рамки не лезет. Поэтому мы должны быть к этому готовы, что будут еще проблемы. Хорошо, давайте в заключение помолимся и на этом закончим сегодня. Ты Господь, а нет другого. И наши сердца должны быть вполне послушны Тебе. Мы должны отдать Тебе все право и всю власть. Мы должны научиться быть кроткими и смиренными, чтобы Ты мог узреть на нас и использовать нас для Твоей славы в это последнее время. Господь, веди нас так, чтобы мы не опоздали. Боже милосердный, дай нам такую милость, чтобы мы как можно быстрее уразумели и поняли Твою истину. Господи, чтобы нам быть участниками Царствия Твоего, быть среди тех птиц, которых ты позовешь на великую жатву, пожирать все трупы, Господь, во имя Иисуса Христа, пусть будет имя Твое благословенно в нашей жизни, и пусть придет время отрады для каждого из нас. Благослови нашу церковь, благослови всех людей, которых Ты избрал для этой миссии, для этого пути, утверди их на этом пути, дай им больше дерзновения и уверенности продолжать это, терпеливо продолжать этот путь для достижения этой величайшей цели. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.